Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Основание для веры в установлении земного царства Христа.
Мы с вами в данный момент действительно нуждаемся в том, чтобы Господь открыл наши очи, и мы увидели чудеса Его закона, и отверз наши уши, и мы слышали Его голос. Потому что мы приступаем к изучению Слова Божьего. Сегодня мы начинаем исследовать 9 главу Евангелия от Марка. Нам предстоит рассмотреть достаточно большой отрывок. Я думаю, что эта проповедь может быть длиннее, чем обычные проповеди, потому что очень много информации я должен до вас донести в связи с этим отрывком. Я сначала планировал разделить его на несколько частей, но потом все-таки решил донести эту мысль, изложенную в этом отрывке, целиком. Итак, мы будем исследовать и начнем с чтения Евангелия от Марка, 9 глава, стихи с 1 по 12. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Явились им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илию». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не увидели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удерживали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он сказал в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженному. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Аминь. Очень интересный отрывок, очень важный отрывок, и я надеюсь, что мы сможем сегодня многому научиться. Конечно, на этот отрывок очень часто проповедовали, празднуя праздник Преображения. Я, наверное, выслушал десятки проповедей по этому отрывку и сам проповедовал неоднократно. Но так как в этот раз я не исследовал его никогда, и ту информацию, которую я почерпнул на этой неделе из этого исследования, я не обладал ей раньше. Я хочу начать с нескольких примеров. Я хочу привести вас пониманию того, что здесь произошло. В наши дни перед выходом, на экраны кинотеатров нового фильма снимается короткий 2-3-минутный рекламный ролик. И этот ролик содержит краткую информацию о фильме. В нем, как правило, включены самые интригующие моменты, картины. Еще иллюстрация. Если вы окажетесь в книжном магазине и возьмете с полки любую книгу, то в 9 случаях из 10 на обратной стороне вы обнаружите краткое содержание этой книги. Вам, может быть, вы не успеете, находясь в магазине, прочитать всю книгу, но буквально за несколько минут или, может быть, за минутку можете прочитать краткое ее содержание и понять, о чем идет речь, нужна она вам вообще или нет. Преображение Иисуса Христа – это краткая презентация тысячелетнего царства. То, что произошло на горе Преображения, является уменьшенной копией будущего земного царства Мессии. Даже при беглом прочтении сегодняшнего отрывка заметны определенные сходства. Ну, давайте несколько сходств отметим. Во-первых, Господь преобразился перед учениками на горе. Когда Иисус вернется для установления своего царства, Он вернется на гору. Это будет другая гора, но все равно гора. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, как пишет пророк Захария в 14 главе. Второе сходство. Преобразившись, Иисус явился с умершим святым Моисеем. Также Он явился с человеком, который не пережил смерти вообще, с Илией. Это восхищенный святой. Итак, Он явился с умершим святым, с восхищенным святым, к людям, которые жили еще в земных телах. То же самое произойдет, когда Он вернется для установления своего царства. Он вернется с умершими святыми, которые умерли ранее. Он вернется с восхищенной церковью, к живым людям, которые выживут к концу великой скорби, и среди них будут верующие, которые войдут в тысячелетнее царство. Еще одно сходство. Общение на горе Преображения – это копия, уменьшенная, конечно, копия общения в тысячелетнем царстве. Ну, иногда, когда мы преподаем эсхатологию и говорим о тысячелетнем царстве, люди спрашивают, ничего не можем понять, как это так? В тысячелетнем царстве будут люди, которые будут жить в обычных земных телах. Это верующие, которые не будут убиты к концу великой скорби и войдут в царство. Это те, которых Господь отделит, как овец от козлов, Матфея 25 глава. Итак, там будут люди в обычных земных телах. Также в царстве будем мы, верующие, которые умерли и воскресли, церковь и восхищены. Также в царстве будут святые Ветхого Завета. Как это все будет? Как мы будем разговаривать с ними? Мы в прославленных телах, они в земных телах. Как это вообще возможно? И преображение показывает, это возможно. Моисей, который ушел давно, общается с Иисусом. Там Петр, там Иаков, там Иоанн. Они вообще в земных телах. Илия, который был вознесен и не вкусил смерти. Такое возможно. Вот вам презентация удивительного, славного, чудного общения, которое ждет искупленных всех времен и народов в тысячелетнем царстве. И, конечно же, когда Господь преобразился, еще одно сходство, когда Господь преобразился, ученики увидели Его другим. От Него исходил яркий белый свет, у Него были блистающие одежды. Именно таким Господь будет, когда вернется для установления своего царства, и так Он будет выглядеть вечно. Итак, преображение – это уменьшенная копия царства Мессии. Вопрос. Почему Иисус решил показать эту копию именно в этот момент? Почему не раньше, не позже? Почему именно в этот момент Он решил показать, сделать эту краткую презентацию своего царства? Вот почему. Если вы помните, выше Иисус сказал о своей смерти. Он сказал, Сыну человеческому надлежит пострадать, быть убитым. 31 стих. И дальше, с 34 стиха, Он подозвал народ и сказал, и если вы хотите следовать за мной, вы тоже должны взять свой крест, по сути, быть готовыми к смерти. Здесь ученики в недоумении. Они четко знают, что пришествие Мессии принесет освобождение Израилю от языческих оккупантов. Они четко знают из Ветхого Завета, что пришествие Мессии приведет к установлению великого и славного царства. Мессия будет править миром из Иерусалима. Они ожидают получить высокие посты в этом царстве. И вдруг Иисус говорит, я умру, будьте к этому готовы, и, возможно, вас тоже всех убьют. У учеников недоумение. Если Мессию убьют, как тогда исполнится пророчество о земном царстве? Если Христа убьют, как Он станет прославленным царем? У них непонимание в их сознании. Я думаю, замыкание происходит. Так, Он Мессия, Он должен быть царем, это ясно? Но Он говорит, что Его убьют. Если Его убьют, как Он будет царем?
И вот в связи с этим непониманием Иисус возводит троих учеников на гору и преображается перед ними. Преображение отвечает на этот вопрос. Преображение объясняет, как Мессия будет и страдающим, и убитым, и одновременно прославленным царем. Как это соединить? Преображение объясняет, как соединить крест и славу царства. Ученики должны понять, несмотря на необходимость пострадать для Мессии, его сильное и славное царство не отменяется. Да, Мессию убьют, но это не значит, что царства не будет. Убийство не отменяет славу царства. Убийство Сына Божьего говорит лишь о том, что царство откладывается. Оно не отменяется, но откладывается. И чтобы вы не сомневались в том, что царство будет, вот вам маленький ролик рекламный об этом царстве. Вот вам краткая презентация этого царства. Чтобы убийство Сына Божьего не лишило вас веры в реальное земное царство Сына Божьего. И мы знаем, что тысячелетнее царство наступит после второго пришествия Христа. Конечно, у учеников была сильная вера в царство. Она была такая сильная, что она просто закрывала их глаза, и они многого не видели. Но тем не менее, слова о смерти Мессии и о возможной смерти для них могли внести какое-то непонимание, сомнение и даже каким-то образом поколебать эту веру. Ученики явно в замешательстве. Мессию должны убить, а как же царство? К сожалению, сомнения в тысячелетнем царстве распространены и в наши дни. Далеко не все люди на земле, и даже христиане, даже евангельские верующие, верят в реальное, буквальное, земное царство Мессии. Даже среди самых консервативных евангельских верующих отрицание земного царства Христа крайне распространено. В богословии такая точка зрения называется амиллинаризм. Амиллинаристы считают, что в будущем тысячелетнего правления Христа на земле не будет. Согласно их точке зрения, оно уже сейчас. Согласно их точке зрения, миллениум сейчас. Сатана уже сейчас скован. Благодаря этому Евангелие проповедуется всем народам. И мы живем в тысячелетнем царстве. Вы знаете, я в прошлом году был на конференции в Америке и жил в доме, как мне показалось, состоятельных людей. Я их не видел вообще. Они просто отдали нам свой дом, отдали ключи, написали записку, что они под дверью, под ковриком. Мы взяли и жили в их доме. Они там все расписали, где что брать. Это очень-очень красивый дом. Очень красивый. Он не такой большой, но очень красивый. Там красивый садик у них. И вокруг очень красивая улица. И цветы. И все такое чистое. Я сказал братьям, у нас так в России будет в тысячелетнем царстве. Но вы знаете, я думаю, что вот если жить в таком районе и в таком доме, и все новое, я не знаю как, и все дома вокруг красивые, и очень такие замечательные, и цветы везде, и трава. Если жить в такой ситуации, то, наверное, легче поверить, что сейчас тысячелетнее царство. Но когда мы возвращаемся в нашу родину, то в это верить трудно, в это верить трудно. Конечно, амиллинаристы говорят, что это духовное царство, безусловно, они не имеют в виду физическое. Они вообще все физические благословения интерпретируют как духовные. Например, обетование, данное Аврааму о владении землей, там конкретные пределы. Израиль никогда не владел землей в этих пределах. Они говорят, это нужно понимать духовно. Обетование, данное Давиду о том, что его потомок сядет на троне царства, это тоже нужно понимать духовно, он уже сидит. Конечно, с сатаной сложнее. Они говорят, что сатана скован, при том, что сейчас столько лжерелигий и при двух мировых войнах в 20 веке, ну, это совсем сложно. Это практически, хоть вы духовно понимаете, хоть физически никак не получается. В том, что касается толкования эсхатологических отрывков Писания, амиллинаристы склонны уклоняться в чрезмерную аллегоризацию. Я удивляюсь, многие самые лучшие амиллинаристы, например, Роберт Спраул, вы знаете, у них такое хорошее толкование Писания, что касается книги «Бытие» и всех книг до книги «Откровения». Это очень правильная герменевтика. Но когда они подходят к книге «Откровения», они почему-то убирают свою ту герменевтику и толкуют аллегорически, чрезмерно аллегоризируя книгу Откровения. И поэтому такая аллегоризация, что тысяча лет написано, да? Они говорят, это не тысяча лет, это просто неопределенный отрывок. То есть они уходят от ясной герменевтики, от буквального толкования конкретных времен. И вообще мы не видим в Писании, чтобы какие-то временные отрезки нужно было понимать иначе. Один день нужно понимать как один день, 7 лет как 7 лет, 3,5 года как 3,5 года и 1000 лет как 1000 лет. Нет случаев в Писании вообще, ни в каких книгах, чтобы Бог запутывал нас и какие-то временные отрезки предлагал толковать аллегорически. Так что отрицание тысячелетнего царства распространено среди самых лучших евангельских верующих. Это печально. Но если верующие люди отрицают тысячелетнее царство, в таком случае лично меня, надеюсь, и вас, совершенно не удивляет, когда это делают неверующие. Для умов, загрязненных атеизмом, материализмом, рационализмом, богословским либерализмом, очень трудно поверить в будущее земное царство Христа. Ведь Слово Божие описывает миллениум как время особых благословений и особого изобилия. И Слово Божие описывает миллениум так, что явно это еще не небо, но и уже не эта жизнь. Жизнь не соответствует ни небесам, ни настоящему времени. Это будет замечательное время великих благословений, особого изобилия. Политические потрясения, войны, революции, то, что сейчас происходит на севере Африки, все это уйдет в прошлое. То, что происходило в 17 году в России, то, что происходило раньше в Европе. Все эти потрясения уйдут в прошлое. Господь Иисус Христос будет править миром из Иерусалима мудро и справедливо. Об этом говорит Даниил, Исаия, об этом говорится в книге Откровения. Мечта народов о честном, заботливом правителе, наконец, в полной мере исполнится. Сколько вы не возлагаете надежды на самых лучших земных политиков, президентов, царей, Иисус Христос – самый лучший царь. Начнется его царство после второго пришествия на землю, об этом говорится в 19 главе книги Откровения. В это время сатана будет действительно скован, Откровение 20 глава стих 2. И это означает, что злой мирской безбожной системы не будет, и влияние греха станет серьезно ограничено. Произойдут большие изменения в природе, климате, животном мире. Проклятие, которое сделало окружающий мир враждебным для человека, будет приостановлено. Исаия в 11 главе пишет: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком». Это что, тоже духовно надо понимать? Это сейчас не происходит. Попробуйте, сделайте это. «И теленок, и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе». И лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Тысячелетнее царство станет временем экономического процветания. Будут освоены пустыни и целинные земли. Болезни, мучившие человечество, уйдут в прошлое, об этом сообщает 35 глава Исаии. Продолжительность жизни увеличится, 65 глава Исаии. Человек, который родится в начале тысячелетнего царства, если он уверует и будет жить благочестиво, он сможет дожить до самого конца. Мы сейчас изучаем книгу «Бытие». Помните, сколько люди тогда жили, когда Бог не правил миром, когда люди противились Ему, и продолжительность жизни станет такой же. В тысячелетнем царстве не будет язычества, лжеучений, не нужна будет апологетика. Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Исаия 11:9. На земле будет только одна истинная религия – поклонение Сыну Божьему, Царю, который сидит на престоле Давида в Иерусалиме и правит народами. Необращенным людям все это кажется сказкой, все это кажется невероятным и невозможным. Несмотря на сомнения и неверие, учение о земном царстве Мессии – крайне важное учение. Это учение важно, потому что оно убеждает нас в верности Бога и Его Слова. Все, что Господь обещал Израилю, все, что Господь обещал в отношении земных благословений, которые никогда не исполнялись еще. Мы только что читали о том, что хищники перестанут быть хищниками, и этого никогда не было. И это не нужно понимать духовно, это буквально. Никогда еще не сидел царь на престоле Давида, который правил бы миром. Бог это обещал, и его слово исполнится. Поэтому мы верим в тысячелетнее царство, и это важно, чтобы никогда не сомневаться в Боге и его слове. Еще, учение о тысячелетнем царстве важно, потому что оно убеждает нас в окончательной победе Христа над силами тьмы. Потерпев поражение от властей этого мира, Господь должен покорить их, как отмечает один из богословов. Он должен одержать победу на том же ристалище, где, как может показаться, он потерпел поражение. Там, где правил князь этого мира сатана, губя народы, в сетях лжерелигий, сталкивая миллионы в войнах, распространяя болезни, способствуя увеличению социальной несправедливости, росту преступности, популяризации греха, теперь должен царствовать Сын Божий, победитель сатаны, который устранит все проблемы и установит совершенное общество. Я хочу спросить у вас, насколько сильна ваша вера в тысячелетнее царство Мессии? Возможно, кто-то из здесь присутствующих вообще не верит в него. Или кто-то сидит и сомневается. Вол, лев, младенец, аспид. Как-то все это невероятно. Преображение Христа, которое мы рассматриваем сегодня, дано для того, чтобы укрепить веру учеников в земное царство Сына Божьего и также укрепить нашу веру в это царство. Рассмотрим 6 оснований для веры в грядущее царство Христа. Первое основание для веры в установление земного царства Сына Божьего – предсказание Господа, стих 1. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Вообще этот стих относится к беседе, которая началась в 8 главе. Этим стихом Иисус заканчивает беседу с учениками, в которой Он сказал: «Меня убьют, и вы должны быть готовы умереть». После того, как Иисус сказал: «Меня убьют, и вы должны быть готовы умереть», Он говорит: «Некоторые из вас увидят Царство в силе и славе». Понятно, почему Он это сказал, да? Мы уже отметили. Он говорит: «Меня убьют, вы должны быть готовы умереть». У них сразу вопрос: «А как же царство? А как же сила царства?» Он говорит: «Не волнуйтесь, царство будет. Я вам покажу. Еще до того, как вы умрете, я уже покажу вам силу и славу своего будущего царства». И нам совершенно ясно, что Он показал. Когда? На горе Преображения. Через 6 дней. Сказанное в первом стихе не только объявление о преображении, но и предсказание о грядущем земном царстве Мессии. Согласитесь, если бы Иисус не верил в реальность своего земного царства, Он не стал бы вводить учеников в заблуждение. Он бы не стал говорить: «Выбросьте из головы все мысли о сильном и славном земном царстве. Впереди меня ждет только позор креста и духовное царство. Ничего реально физического». Вместо этого Господь обещает показать Царство Божие, пришедшее в силе. И данное обещание следует рассматривать как еще одно из множества библейских пророчеств о тысячелетнем царстве. Мы должны верить в установление земного царства Мессии, потому что Иисус в это верил. Господь предсказывал о нем, обещал показать ученикам его краткую презентацию. В книге Деяния, даже когда Иисус воскрес, помните, да, ученики спрашивают: «Не в это ли время восстанавливаешь царство?» Они думают: «Не в это ли время наступает реальное физическое царство?» Если бы Иисус был амиллинаристом, Он сказал: «Какая странная мысль выбросить из этого, это из головы, этого ничего никогда не будет». Он лишь сказал: «Не ваше время знать времена и сроки». Иисус не был амиллинаристом. Он верил в реальное царство, в котором Он будет править как царь на земле. Итак, мы должны верить в тысячелетнее царство, потому что Иисус предсказывал о нем. Второе основание для веры в установление земного царства – избрание свидетелей, стих 2. «И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними». Итак, Иисус пообещал показать силу царства, возвел учеников на гору. Это высокая гора, это с большой уверенностью мы можем сказать, это гора Ермон. Гора Ермон. Ее высота около 3000 метров, точнее 2814 метров, самая высокая точка. Итак, Иисус берет 3 учеников, которые сомневаются: «Он должен умереть, нас могут убить, а как же сила царства, будет ли это царство, где это славное царство?» Он берет их и ведет на гору. Но я думаю, что подъем на такую гору был непростым и не коротким. Я бы хотел на нее, кстати, подняться, пройтись просто, посмотреть, как там, как они шли туда, что там было наверху. Вершина этой горы всегда в снегу. Арабы называют эту гору Джебель-Этельш, то есть гора снега. И представьте, среди ослепительной белизы снега Иисус сияет еще более ярким светом. Он преобразился. Греческое метаморфоо означает измениться внешне, изменить внешнюю форму. Личность Иисуса не изменилась, характер его не изменился, но внешне он изменился, он засиял. Они хотели увидеть его сильным, славным царем. И он показал себя таким. Почему именно Петр, Иаков и Иоанн были взяты на гору, а не все ученики? Ну, очевидно, Иисус не относился ко всем ученикам одинаково. У него были более близкие люди. Как он их выбирал? Те, кто сами больше проявляли инициативу. Больше проявляли инициативу, больше посвященности, больше интереса к его учению. Вот они и были в близком кругу. Те, кто были более пассивные, они остались вне этого чуда, не увидели
того, что произошло на горе Преображения. Итак, Иисус берет близких, своих ближайших учеников.
И еще, знаете, почему он именно их берет? Потому что так как они были ближе к нему, они переживали больше всего. Когда Иисус сказал, меня убьют, они взволновались, обеспокоились. И его преображение должно было принести им радость, утешение, успокоение их взволнованным сердцам. И, конечно же, Господь взял их в качестве свидетелей. Евреи привыкли верить словам нескольких человек, потому что в книге Второзакония сказано при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Итак, Иисус избрал трех учеников, и это подтверждает его стремление укрепить их веру и веру тех, кому они в дальнейшем засвидетельствуют в реальность его земного царства. Третье основание для веры в установление земного царства – явление славы. Господь пообещал показать силу царства, взял с собой трех учеников и показал свою славу. Стих 3-6. «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисус, «Равви! Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Итак, Иисус преобразился, его одежды стали блистающие, блистающие от греческого стилба, буквально означает сиять, сверкать. Данное слово использовалось, когда речь шла о полированных или блестящих поверхностях. Это ослепительный блеск, ослепительный белый свет. Марк сравнивает их с белизной снега, белыми как снег, и подчеркивает, что они были светлее самой чистой ткани, как на земле белильщик не может выбелить. Вы знаете, кто это белильщик? В некоторых переводах прачка. Белильщик – это тот, кто отбеливает шерстяную ткань. Ни один белильщик на земле не смог бы придать одежде Иисуса такой ослепительный белый цвет. Петр, Иаков, Иоанн увидели Иисуса таким, каким он будет в тысячелетнем царстве. И сейчас, находясь на небесах, он такой. Откровение 1.14. «Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Именно так Христос будет выглядеть всю вечность. «И явились им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом». Знаете, враги Господа, книжники, фарисеи, постоянно обвиняли Иисуса в том, что он нарушает веру предков. Они вот сидят на седалище Моисеевом, так Господь, и они говорил, они как бы имеют такую преемственность, они стоят на стороне веры отцов, Моисей, Илия, за их спиной, пророки Ветхого Завета, иудаизм. И Иисус, по их глазам, был, по их взгляду, был какой-то выскочкой, который противится иудаизму, противится таким служителям, за спиной которых Моисей и все пророки. Но Господь показывает свою славу ученикам, окружил себя Моисеем и Илией. А Моисей-то на моей стороне. Он даже пришел, явился и говорит со мной. Вы восхищаетесь Моисеем, а он только один из моих помощников. Как уважали Илию, мы уже говорили об этом в предыдущих проповедях. И тут и Илия оказался рядом.
Моисей – великий законодатель, избавитель от египетского рабства, а Илия – это великий поклонник, защищающий поклонение Богу от язычества.
И, конечно, их появление должно было подкрепить авторитет нашего Господа и укрепить веру учеников в его мессианство. Петр должен был, конечно, как-то на все это отреагировать.
При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и Илии одну». Ибо не знал, что сказать.
Он чувствовал, что что-то сказать надо, был в страхе и сказал. Три кущи – это три шалаша, что предполагало остаться на горе еще. Давайте немножко здесь поживем. Я думаю, у него замечательные такие светлые чувства. Душа его загорелась радостью небесного поклонения. и думает, вот это, еще представьте, что они же ждут царства. Это только презентация царства. Они думают, наступило, остаемся, зачем крест, чем страдания, нам брать крест. Вот оно, все, пришли. Скорее всего, все это событие происходит в октябре. До смерти нашего Господа остается полгода. Октябрь был известен тем, что в нем праздновали праздник кущей, праздник шалашей. Евреи строили шалаши в это время и жили в них 7 дней, во знаменование их избавления из египетского плена, вспоминая то, как они были странниками в пустыне и жили там во временных жилищах. Так что предложение Петра «сделаем 3 кущи» – это нормально, оно в контексте культуры Израиля, оно соответствует тому времени, года. И тот факт, что Иисус явил свою славу 3 ученикам, убеждает нас в том, что однажды Он явит свою славу всему человечеству, возвратившись для установления тысячелетнего царства. Это имело, явление славы имело особое значение в деле утешения, ободрения учеников. Я еще раз обращу на это ваше внимание. Ведь совсем недавно они узнали, услышали, что Иисус должен умереть. Совсем недавно они услышали, что и им необходимо взять крест. Следовательно, они услышали о том, что им придется все отдать на земле. Мы говорили об этом в прошлое воскресенье. Следование за Христом означает все отдать. И преображение утешает учеников. Оно показывает, что Иисус будет готов и способен все компенсировать им, когда придет в своей славе, чтобы установить свое царство. Агриппа, внук Ирода Великого, я дам вам небольшую иллюстрацию, был заключен в темницу за то, что выразил желание видеть своего друга Калигулу императором. Когда Калигула пришел к власти, в тот же день Агриппа был выпущен из темницы. Вместо рубищ его одели в мантию и также взвесили цепи, в которые он был закован. Цепи взвесили для того, чтобы дать пострадавшему столько золота, сколько они весили. Когда Господь преобразился, Он этим показал ученикам следующее. «Вы пойдете за Мной, вы возьмете свой крест, вы отвергнете все, но когда я вернусь в своей славе, я оценю ваши страдания, и вы будете вознаграждены. Позор сменится триумфом. Все потери ради Евангелия превратятся в приобретение». Движемся дальше. 4 основание для веры в установление земного царства. «Глаз Отца». Стих 7-8. «Явилось облако, осеняющее их, и из облака вышел глас, глаголящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса». Смотрите, что происходит. Петр выступает с предложением. «Остаемся здесь, здесь хорошо, делаем временное жилище и живем». Представьте, Петр опять со своим странным предложением. Чрезмерная активность. Он думает, что если он не скажет, все пропадет. Он все видит, он должен решать. Он замечает, он должен реагировать. Но ответ Петру был удивительный. В ответ на это ему прозвучал глас Небесного Отца, который, собственно, сказал, не нужно самодеятельности, слушайте моего сына. Это был шокирующий ответ. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Облако, осеняющее, спустилось на учеников. Это шекина, облако, являющее славу и присутствие Бога. Как известно, таким образом Бог в Ветхом Завете указывал на свое присутствие со своим народом. Итак, Петр выступает с предложением, вдруг туман, ничего не видит и слышит глас. «Лучше слушайте, слушайте моего сына». Дальше что происходит? Это слово «осеняющее» означает «покрывающее тенью». Это указывает то, что облако полностью покрыло учеников, как густой туман. Дальше происходит следующее. Облако рассеялось, и видение прекратилось. Или нет, Моисея нет, Иисус уже не в блистающей, а в обычной одежде. Петр только выступил с предложением, сам Бог его обличил, и все закончилось. Но, сказав слова «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте», Отец подтвердил авторитет Своего Сына и призвал учеников слушать Сына, а не руководствоваться сиюминутными интересами, озвученными Петром. И это свидетельство Отца о Своем единстве с Сыном больше и больше убеждает в непременном наступлении сильного Царства Мессии, частично явленного в момент преображения. Отец проговорил, и это указывает на то, что он в единстве со своим сыном. Сын в это время демонстрирует славу будущего царства. И отец говорит, это указывает на то, что отец полностью в единстве со своим сыном. Этот план Сына, озвученный ученикам, это план Отца. Страдание, смерть, воскресение и потом Царство. Пятое основание для веры в установление земного Царства – доказательство воскресения, стих 9-10. «Когда же сходили они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И они удерживали это слово, спрашивая друг друга, что значит «воскреснуть из мертвых». Итак, видение закончилось, туман рассеялся. Ученики с Иисусом стали спускаться вниз с горы. В это время Иисус просит никому не рассказывать о произошедшем до своего воскресения. Почему? Вот почему. Господь хотел, чтобы народ принял его сначала как страдающего Мессию, как Искупителя, а лишь затем ожидал земного царства. Но народ хотел наоборот, ученики хотели наоборот. Славный царь Мессия нам нужен, страдающий, страдания не надо. Ученики опять не поняли, о каком воскресении идет речь. Но они вообще знали, что однажды все воскреснут. Праведные и неправедные, Даниила, 12 глава. Но понимания о необходимости умереть Мессии и воскреснуть у них еще не было. План учеников очень простой. Мессия приходит, устанавливает свое царство. План Иисуса. Мессия приходит, умирает, воскресает, уходит к Отцу, затем возвращается и устанавливает свое царство. И мы знаем, что позже Иисус воскрес. И когда Он воскрес, тогда ученики могли рассказать о преображении. Вот тогда можно было рассказать о преображении. И тот факт, что Иисус воскрес, доказывает Его правоту. Воскресение доказывает неизбежность установления царства. Но если бы кто-то вам что-то пообещал, а потом показал вам маленькую презентацию того, что он пообещал, а потом сказал, ну пока я не умру и не воскресну, никому об этом не говори. А потом он реально умер и воскрес. Я думаю, что ваша вера в эту презентацию только бы усилилась. Но если этот человек может умереть и воскреснуть, значит, его обещание о будущем царстве – это правда. Оно будет. И последнее, шестое основание для веры в установление земного царства. Служение предтечи, стих 11-12. «И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженному. Но говорю вам, что Илия пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Служение предтечи. У учеников возникла еще одна проблема. Смотрите, что происходит в их сознании. Представьте, что происходит в их сознании. Итак, они верят, что царство будет. И тут Иисус говорит, никому не рассказывайте, пока я не воскресну. Это еще одно напоминание, что он умрет. Чтобы воскреснуть, нужно умереть. Они не понимают, о чем идет речь, но они слышат эту идею о смерти и раньше. Только что за несколько дней назад Иисус говорил о смерти. Итак, он должен умереть, но он Мессия, и славное царство будет. Хорошо, если он Мессия, и славное царство будет. А где тогда Илия? Илии-то нет. Книжники совершенно справедливо учили, правильно учили, что прежде чем придет Мессия, должен прийти Илия. Малахии 4:5. Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Хорошо, ты убедил нас, ты Мессия. Да, преобразился. Вот Моисей с тобой говорит. Вот Илия с тобой говорит. Но Илия должен прийти, он должен ходить среди нас, он должен готовить путь к твоему пришествию. Если ты Мессия, и скорее мы видим, что ты Мессия, еще глаз Отца с неба, что мы должны тебя слушать, ты точно Мессия. А где тогда Илия? Иисус дает такой ответ. Сначала он обличает ученику. Он говорит, да, Илия должен прийти и прежде всего устроить. Иисус говорит, да, Илия должен прийти. Это правда. Правильное толкование Писания. Но и страдания Мессии также предсказаны Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Иисус укоряет учеников. Он говорит, вы верите в пророчество о пришествии Илии. Это правильно. Но почему вы не верите в предсказание о страдании Мессии? У вас какое-то необъективный взгляд к Писанию. То, что вы хотите видеть, или вы увидели, а о том, что я должен умереть, пострадать. Почему вы этого не видите? Он обличает их. Но дальше он не уходит от темы и продолжает объяснять с Илией. Итак, я хочу вас обличить. Вы видите Илию, не видите моих страданий, но сейчас я объясню вам и насчет Илии. Но говорю вам, что Илия пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. О ком идет речь? Речь идет об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель, как сказано в Евангелии от Луки 1:17, служил в духе и силе Илии. Иоанн Креститель не был Илией, но он служил в духе и силе Илии. И Господь говорит, пророчество о пришествии Илии перед Мессией исполнил Иоанн Креститель. Он служил в духе и силе Илии, и его, кстати, что? убили, его убили и также поступят с Мессией. Мы знаем, что перед вторым пришествием явится пророк, который также будет указывать на пришествие Мессии, на второе пришествие Мессии. Он будет служить в дни великой скорби. Два свидетеля, помните, в книге Откровения? Некоторые считают, что, возможно, это будет Моисей и Илия. Но это предположение. Но явно, что пророк, который будет нести служение подобное, или же сам Илия будет послан на землю для того, чтобы предупредить о втором пришествии Мессии. Но и при первом пришествии Мессии Иоанн Креститель служил в духе и силе Илии. «Не беспокойтесь, — говорит Иисус, — о пророчестве, касающемся пришествия Илии перед явлением Мессии. Оно исполнено. Иоанн Креститель служил в духе и силе Илии». И служение Иоанна Крестителя подтверждает, что Иисус Мессия, все исполняется по Писанию, предтеча пришел, значит, я Мессия, а раз я Мессия, верьте мне в мою презентацию тысячелетнего царства, верьте в реальность грядущего земного царства Сына Божьего. Поэтому у нас не должно быть сомнений в том, что пророчество, касающееся установления земного царства, исполнится. Если в служении Христа исполнилось все, о чем говорит Писание. Мы уже много сказали о доказательствах, касающихся будущего царства, о том, что произошло на горе Преображения. Но не спешите закрывать свои конспекты. Нам нужно сделать хорошее практическое применение. Нам нужно поговорить о том, к чему побуждает Преображение. Возможно, вы уже устали немножечко, и вы сидите и говорите сами себе: мне нужно что-то более практичное для практической жизни. У тебя нет ничего? И в заключении мы отметим несколько уроков, касающихся нашего практического хождения перед Богом. К чему побуждает Преображение? Первый урок. Преображение побуждает в смирении ожидать изменения нашей планеты в тысячелетнем царстве. Преображение побуждает в смирении ожидать изменения нашей планеты в тысячелетнем царстве. В первые годы моего пасторского служения я столкнулся с одной миссией, которая взаимодействовала с разными церквами, и у нее было название определенное, она называлась «Исцели нашу землю». И служение этой миссии состояло в том, чтобы призывать христианские церкви бороться за экологическое очищение планеты. Несколько лет назад, посетив одну из крупнейших церквей, я с удивлением для себя заметил, что на территории этой церкви висят плакаты, которые также призывают бороться с экологическими проблемами. И один человек, который там был со мной, он сказал, что это вообще модно сейчас в церквах бороться против потепления климата, ну, за сохранение каких-то редких видов животных и так дальше. Для меня здесь возник вопрос, насколько это правильно. Должна ли церковь заниматься вопросами экологии? Об этом в последнее время все чаще и чаще говорят. Христиане должны преобразить землю, улучшить экологию. Ответ для меня очевиден. Церковь, основная миссия церкви – поклоняться Богу и проповедовать Евангелие, а не изменять экологическую ситуацию. И, конечно, это очень сильно связано с вашей эсхатологией. Церковь, имеющая твердую веру в будущее земное царство Христа, никогда не будет заниматься экологическими вопросами. Я приведу пример. Если вы, представьте, что вы живете в ветхом доме. У вас хороший фундамент, но дом ветхий. И вас обрадовали, вам сказали, что через месяц этот дом снесут, и на этом же фундаменте построят новый дом. Значит ли это, что сейчас вам нужно быстро сделать в этом доме самый лучший ремонт? Я думаю, нет. Какой смысл? Если вы понимаете библейскую эсхатологию, вам ясно, что в ближайшее время церковь будет восхищена, и вся экологическая система Земли будет разрушена. Бог ее разрушит. Во время великой скорби произойдут страшные изменения. Поэтому вы сколько ни боритесь за экологию, Бог разрушит экологию. В космосе произойдут страшные изменения. Солнце уменьшит свое излучение на треть, что приведет к похолоданию на Земле. Об этом говорит книга Откровения, 6-19 глава. И гибели многих людей, растений, животных. Землетрясения будут не только в Японии. Написано, всякая гора сдвинулась с места. Они охватят всю планету. Произойдет землетрясение во всех уголках Земли. Страшное, самое страшное, имеющее огромную разрушительную силу.
Третья часть всей растительности будет уничтожена, скорее всего, из-за падения метеорита. Третья часть мирового океана станет непригодной для жизни рыб и всех живых существ. Третья часть пресноводных озер и рек станут ядовитыми, что вызовет массовое отравление миллиардов людей. Третья часть солнца, как я уже сказал, будет поражена.
Если вы будете читать Откровение 6 по 19 главу, это полное разрушение всей экологической системы Земли. Но по окончанию семилетнего периода скорби придет Христос, чтобы установить свое царство, и мгновенно восстановит экологию Земли так, что она превратится в Эдемский сад. И Ветхий Завет говорит, что лес в тысячелетнем царстве будет такой, как сейчас самый лучший сад, а сад будет как рай. Если мы все это понимаем, то какой смысл нам делать ремонт в доме, который скоро снесут, чтобы построить новый? Конечно, христиане должны бережно обращаться с данной нам на временное пользование планетой. Я не призываю братьев сейчас всех прийти домой, поменять масло и вылить в реку своих автомобилей. Но основная миссия церкви заключается в том, чтобы проповедовать Евангелие Царства. Поэтому мы не должны посвящать себя решению экологических вопросов, так как Иисус при своем втором пришествии мгновенно их решит. Вера в тысячелетнее царство побуждает терпеливо ожидать преображения земли. Это был первый урок. Второй урок, всего 4 урока. Преображение побуждает с терпением и смирением ожидать преображения общества в тысячелетнем царстве. Вы сталкиваетесь, я думаю, с несправедливостью в обществе. Вспомните свой поход куда-нибудь к чиновникам, в поликлинику даже. Об этом много говорится. Коррумпированные чиновники, нечестные представители органов правопорядка, плохое обслуживание в поликлинике, в больнице и так дальше. Как вы себя ведете, когда с этим сталкиваетесь? Я надеюсь, вы не раздражаетесь, не кричите. Конечно же, мы должны быть далеки от участия в акциях массового гражданского неповиновения. Нам необходимо просто в смирении ожидать установления идеального, справедливого общества. И дело даже не в том, чтобы говорить, у нас все плохо, на Западе хорошо. Там тоже проблемы, там тоже люди недовольны, там тоже штормит общество. Проблемы везде, где нет царя Сына Божьего в физическом смысле. Конечно, благодаря проповеди Евангелия общество может стать лучше, и мы видим те государства, где протестантизм, евангельский протестантизм, богоцентризм был посеян глубоко. Мы видим, что сегодня на эти государства равняется весь мир. Конечно, Евангелие влияет, но идеального общества нет, даже там. Вера в тысячелетнее царство побуждает в смирении переносить несовершенство общества, социальную несправедливость, рост цен, тарифов ЖКХ, чего хотите. Недостатки экономической и политической системы страны. Это был второй урок. Третий урок. Ожидайте преображения собственного тела. Наблюдая разрушение своих временных тел, вы наблюдаете вообще? Не расстраивайтесь, как не имеющие надежды. При воскресении Господь вам даст новые тела, в которых вам предстоит вечно жить. Еще 1000 лет нам нужно же этой землей управлять. Братья и сестры, вы хоть об этом помните? Быть со Христом – это брак Агнца с Его церковью, с невестой. Это брачный пир, как говорится книга Откровения. Нам еще нужно радоваться здесь 1000 лет. Поэтому спокойно ждите, когда просто этот костюм поменяют на новый. Не уходите в депрессию от того, что он разрушается. Он должен разрушиться. Это его время, чтобы разрушиться. И последний, 4-й урок. Ожидайте преображения своего характера и характера других верующих. Преображение побуждает ожидать преображения своего характера и характера других верующих. Но мы знаем, что в момент возрождения человек получает новую природу, дающую возможность для кардинальных перемен. Но благодаря неискупленной плоти проявление греха никогда не прекратится в земной жизни христианина. Возможно, несовершенство характера кого-то из ваших ближних, мужа вашего, попадая в точку, жены вашей, тещи, тестя, кого угодно, детей. Может быть, кого-то в церкви раздражает вас. Человек обещает меняться, но спотыкается, повторяет у него одно и то же, повторяется. Он вроде бы и не против перемен, но ходит по кругу. Наберитесь терпения. В тысячелетнем царстве он будет прекрасным. Мы иногда смотрим на некоторых членов церкви, мы чувствуем, что они доводят нас до сумасшествия. И то, что нас вдохновляет любить их, это какими мы узнаем их новыми, когда Господь преобразит их тела. Возможно, вы устали от борьбы с грехом в собственной жизни и готовы вместе с Павлом воскликнуть: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вечность принесет окончательное избавление
тысячелетнем царстве вы будете совершенны.
Но стремиться к совершенству следует уже сейчас.
Подобно тому, как Господь еще при земной жизни преобразился, показал нам, каким Он будет в Своем царстве. И мы должны, живя на земле, демонстрировать окружающим, каким будет наш характер в будущей жизни.
Пусть в вашей жизни окружающие увидят презентацию силы и славы грядущего Царства Сына Божия. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!